Пепельница. Народ, можете себе представить, у нас главком вошел в центральный, сел в кресло командира и попросил пепельницу. Нет, можно, конечно, примерять на себя цвет штанов пожарника, и это будет выглядеть очень даже славно, я согласен, но, как мне думается, это надо не при всех делать. Это надо запереться в каюте, снять панталоны, поиграть немного гульфиком, потом взять штаны пожарника. У нас же дети. То есть я хочу сказать, что даже дети малые и сынки безродные знают, что на подводных лодках в центральном не курят. Это на тральщиках курят, на эсминцах курят и на сторожевых кораблях. Но и там не курят, например, на мостике. Для этого дерьма, тихо, только вам на ушко, у нас ют предназначен. Есть на корабле бак, где может стоять какое-нибудь легендарное орудие, а есть ют с лагунами. Там и помойное ведро имеется, куда хнарик, после того, как на него с оттяжкой плюнул, можно с легким сердцем поместить, проследив только, чтоб не промахнуться. Ты же главком, жопа с ручкой. Твой портрет, слезящийся снаружи, у нас в музее висит. Нельзя же вести себя так, что тебя после этого начинают называть наш дурацкий тральщик. А про дела твои скорбные говорят крейсер, варюк. Есть же какие-то очевидные вещи, полные смысла. И лицо должно сохранять следы былого благородства и с подвигами родства. А у тебя чего? С рожей-то чего? На тебя же без плача не взглянешь. Что это? Кто это? Вот это то, ради чего мы все? Да быть того не может. Не может наш главком быть на тебя похож. Исключено. Нет, нет, изыди. От этого лика не то что служить, жить не хочется. От него сперматозоиды уже в яйцах глубоко хвосты отбрасывают, и там же с горя тухнут, непрестанно смердя. От него же на душе хмарь и мазута. От него такой тоской сердечной тянет, что я сейчас же свой взгляд помещаю на пулемет «Максим». Вот это вещь, все у него на месте, все кстати. А у тебя, что бывает кстати, кола осинового родственник? Стакан или же графин? Какой из этих стеклянных предметов всегда для тебя кстати? Национальное сокровище. Ты же точильщик. Во, точильщик. Есть такое насекомое. Его присутствие сначала незаметно, а потом он всюду свои яйца вонючие разбрасывает. А может, я упустил чего-то? И время, когда руки до судорог штурвал сжимали, ушло, а я и не заметил. Может, пришло другое время, когда внутри у главного военного начальника бьется хвост крысиный. Ба, точно. Когда крыса в петлю попадает, она так бедная хвостом. А как же присяга? Знамя еще целовали, пусть меня тогда, помнишь? Помнишь, что тогда, а? Червь подкильный. Ты же не то целовал, змей гремучий. Да ты, наверное, мамоне чего-нибудь целовал. Хвост. Или около того. Главком. Пепельницу ему. В жопу тебе пепельницу. В жопу. Вместе с пеплом. Вот смеха-то. Жопа с пеплом. О, Господи. О гномике. Он приходит по ночам. Маленький такой, сядет на коечку и начнет. Пойдем пописаем. А ты только уснул, поэтому поворачиваешься на другой бок и говоришь ему: пошел нахер. Проходит 5 минут, он тебя теребит. Ну пойдем пописаем. Ты ему опять: иди, нахер сказал. 5 минут, ну ладно тебе ругаться, пойдем лучше пописаем. Пошел отсюда. Ну чего-то я не знаю, пойдем пописаем. Не отстает зараза. Ну пошли, блять. Сползаешь с койки, дверь открыл, пол каюты разбудил, пошел в первый, через переборку перелез, в трубопровод по дороге лбом въехал. Их, сука! Подходишь к гальюну, а на нем пудовый замок. Закрыли, сволочи, блин, назад. Повернулся, об трубу еще раз, пошел. Другой отсек, через второй, в третий. И главное, на ночь совсем немного чая выпил. На трапе чуть не поскользнулся, так как тапочки на ногах абсолютно истлели. Третьим гальюн закрыт, потому что переполнен, гады, тогда в четвертый, через переборку, поручень скользкие, зашел, дверь скрипучая, на себя, за собой, закрыл и со стоном, притопывая: собака, писаешь, 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 сышь получается, вот значит. Пописал, на часы посмотрел, 3:30, пошел в каюту, дверь дернул, пол каюты разбудил, в койку и спать. Третий рассказ Сереги. Вообще-то я за справедливость. Давно это повелось. Не могу я смотреть на всякое такое. Вот, например, я, курсант 5-го курса, стою на улице во Владивостоке в очереди за пивом. Это первая моя стажировка на белом пароходе. Вокруг залив, бригада, корабли, завод, забор с дырками, куда мы все лазаем, КПП, через которое работяги днем и ночью прут, улица Светланская, остановка Комсомольская. А пиво вьетнамское, 750 мл и очень хорошее, хмельное. Вдруг вижу, мальчонку лет 15, три алкаша вытащили в подворотню, скорее всего, потрошить, а тут капрас идет, который все это увидел, и тоже в подворотню побежал. Ну а я-то в очереди, не могу так просто стоять, как пень. Я бегу на подмогу. Дали мы в лоб одному, в жопу другому, освободили пацана. Капрас мне сказал, что я молодец, после чего он пошел дальше, парнишка по своим делам, а я в очередь за пивом. Потом нас на плацу строят всю бригаду по какому-то потрясающему поводу. А огромный плац просто не представить, и комбриг выходит и движется вдоль строя. А курсанты в самом конце на шкентеле стоят. И вот идет комбриг. И чем ближе он подходит, тем я все больше его узнаю. Это тот самый капрас из подворотни. И он меня узнал, подошел, за руку поздоровался, как дела, говорит. Поболтали мы с ним так о разном. И он отошел. Потом ко мне вся эта шушера из штаба подлетела, там откуда и как. А я им говорю, что, мол, он мой знакомый, близкий друг отца, да и дядя моего, прекрасный кореш. С тех пор жизнь моя изменилась. Она и так была ничего, а теперь стала вообще ого-го. Просыпаюсь в 10 утра, поболтался, обед, после обеда сон, потом выход в город. И вот зазывает меня к себе доктор и говорит, «Серега, выручи, ты же умный, из Питера. Это я местный, а жена у меня из средней полосы. Придумай что-нибудь. У нас начальник политотдела все квартиры для своей замполитской сволочи захапал. А я уже 5 лет в очереди на жилье первый. Помоги. Поможешь квартиру получить, за мной не заржавеет». Я ему говорю, «Так я же курсант». «Ну и что, что курсант? Ты же умный, и комбриг у тебя знакомый», — говорит он. И тогда я подумал, «Ну, умный я, ну». С этим нельзя не согласиться. Я так внимательно на себя посмотрел в зеркало. Действительно, хотя вот на подбородке какая-то невыразительная точка. Но нет, показалось. Точно умный. И не просто умный, умнейший. Я бы еще добавил и справедливый, а лучше и справедливейший. Да, так что ждите. Пошел я в штаб. Благо, что комбриг у меня получается знакомый и вообще, как полагают, друг отца. И раздобыл там адрес этого негодяя на ЧПО. Потом я сел за машинку и одним пальцем напечатал 1000 объявлений. Сдается квартира полностью или покомнатно. Звонить в любое время, спросить Гришу. Так этого урода звали. А надо знать, что такое Владивосток в те времена. Там люди годами голые спали семьями на кораблях и где угодно. И потому я нанял под будущий спирт человек 20, и они мне в одно мгновение все это наклеили на все заборы и столбы города Владивостока с помощью замечательного японского неотрываемого клея. И настала для Начпо настоящая жизнь, а то он думал, что светлое будущее не за горами. Звонили ему и днем, и ночью, звонили по 200 раз, просили, угрожали, умоляли, соблазняли его деньгами и тем, что они сейчас придут. Он сопротивлялся сперва, а потом сдался. Собрал всех офицеров бригады, сказал, что он осознал, какое он дерьмо, и теперь все будет по справедливости, как у Христа записано, только бумажки снимите. И доктору моему в тот же день квартиру дали, а он мне на радостях 6 литров спирта притащил, которые я тут же и раздал, по справедливости. А потом у меня на душе вдруг так хорошо стало, так здорово, так уютно, и я подумал, вот ведь сила какая у печатного слова. Люблю отчизну. Я даже не знаю, хочется, знаете ли, иногда что-нибудь наделать такое, а лучше совершить, и чтоб совершенно бескорыстно, для страны, а лучше для родного отечества. И я очень хорошо понимаю адмирала Всеволода Ивановича Дранкуля, бывшего начальника технического управления, который сперва воровал безо всякого чувства хотя бы реальности, а потом, когда его взяли за хибот и посадили на 8 незабываемых лет, все осознал и проникся настоящей любовью к вышеназванному отечеству. А посадили его не за те эшелоны разнообразного добра, которые в жизни никто не считал и не проверял, куда его с флота развернули, а за тот незначительный дизель-генератор, который он подарил своей малой родине, небольшому сельскому хозяйству, утонувшему в безбрежной степи, за что его приревновало другое сельское хозяйство, соседнее, которое и заложило его по всем статьям в следующих выражениях. А вот некоторым дизеля дарят, в то время как другие надрываются. Ну как после этого его было не посадить? Тем более, что там еще имелся музей имени меня, где портрет адмирала Дракуль в полный рост и прочие военные детали. Посадили, приехали, отобрали дизель и нашли здесь же неподалеку его дачу, где в подвале оказалась закопана цистерна со спиртом, увешанная датчиками и приборами автоматической подачи жидкости наверх с помощью сжатого воздуха, для чего и компрессор имелся, работающий от совершенно невзрачного постороннего дизель-генератора, топливо для которого хранилось в отдельной цистерне, снабженной датчиками температуры и давления, срабатывающими автоматически по превышении параметров, для чего и приборы автоматики располагались в непосредственной близости, рассчитанной на сеть 220 вольт 400 Гц, которая запитывалась от обычной сети, но через небольшие преобразователи. Там еще много-много было всяких чудес. Ему на суде дали последнее слово. А он встал и сказал: «Люблю отчизну». Вот тут я его понимаю. Я в самом начале об этом говорил. Страх. «Я туда больше не пойду», – зашкаливает. Мой мичман вошел на пост с этими словами и стал снимать с себя нейтронные датчики. Глаза не смотрит. Все в пол. А мне хочется, чтобы он мне в глаза посмотрел. Хотя нет, не хочется. И так ясно, что боится. Неинтересно, когда человек трусит. А вот какая зараза придумала на 70% обоими бортами картограмму гамма-нейтронных полей снимать, вот это интересно. Я б ему яйца от любопытности всенепременнейше отвернул. Хорошо, клади все, я схожу. Пойду сам. Наверное, это бравада. Мол, мичман за деньги, а мы за идею. Один рентген – это 2,08 на 10^9 пар ионов в одном кубическом сантиметре. В одном кубическом сантиметре воздуха или вещества. Излучение опасно тем, что частицы пронзают тело и оставляют в клетках свободные химические радикалы. И все это превращается потом в перекись водорода. Одна молекула этой дряни на миллион молекул воды означает смерть клетки. Об этом приятно думать перед походом в реакторный отсек. У нас два реактора, две выгородки и по 38 точек замеров каждый. Если не халтурить, на час работы. На 70% обоими бортами мы уже 3 часа. Повезло. Это такая, значит, нам задача поставлена. Проход через седьмой я уже запретил. Чем меньше людей шляется сейчас в проходе реакторного, тем лучше. Зона старая, биологическая защита разболтана, одни прострелы. Стрелки пляшут, иногда не хватает диапазона. Возьмем с собой приборы на гамма-излучение и нейтроны. Сейчас я этой чушью увешаюсь. Надо посидеть 5 минут с закрытыми глазами, представить, как пойдем и куда. Перед входом в отсек надо постоять, послушать. Иногда что-то делать до смерти не хочется. Тогда внимай своему внутреннему голосу и не делай. Он не дурак, плохого не посоветует. И главное не волноваться. От собственного волнения собственные приборы могут сойти с ума. Реагируют они вдруг на человеческое волнение. А чтоб не волноваться, глубокий вдох и снова. И выдох. И еще я воздух нюхаю. Меня тут прозвали носом. Химик нос. Ха! Сволочи. Центральный. Чуть где гарью запахнет, приказывает. Химику занюхать. И никто не шутит. Какие тут шутки? Нос у меня хороший. Я несколько раз перед входом в отсек вдохну-выдохну, провентилирую хорошенько легкие и вперед. Входить приходится несколько раз. Нос быстро забивается. Поэтому не дышим, пока к подозрительным механизмам не подойдем. Они перегреваются, вот и пахнут. И еще я по звуку чую, какой агрегат плохо работает. И еще, я даже не знаю почему, постоять рядом надо. Ничего не тревожит. Или посидеть, не спеша, привалившись. Спешат только убогие. Заранее включаем сразу два прибора. На гамма и на промежуточные нейтроны. Пробегаем по всем точкам. Потом подсоединяем датчик на быстрые и еще раз пробежались. Так снимать показания гораздо быстрее. Тепловые можно не замерять, их никогда не бывает. Сперва в одной выгородке, потом в другой. Когда я так брожу, у пульта всегда челюсть отвисает. Вот и весь кураж. Дозиметры надо нацепить. Они, понятно, погоду на Марсе покажут, но на всякий случай. Чего еще? Все вроде. Пошел. Встреча. Кот шел по улице. Он шел походкой ветерана-гладиатора, только что удалившегося на покой. Это был громадный кот, и движения его не отличались излишней пластикой. Видел я его с 20 метров, но и с этого расстояния были видны жуткие шрамы на его физиономии. Одно ухо у него было надломано и производило впечатление кепки, сдвинутой вбок. Хвост ополовинен. Выражение морды говорило о том, что все в этом мире он уже видел и в необходимости многого сильно сомневается. Пока я рассматривал кота, я не глядел по сторонам, поэтому сам момент появления на сцене овчарки пропустил. Я заметил ее уже в 10 прыжках до кота. Бросаться ему на помощь было бесполезно, я оцепенел. Огромная овчарка летела на него совершенно бесшумно, и в каждом прыжке было видно, что это очень сильное животное. Кот, казалось, ничего не замечал, в движениях его суетливости не прибавилось ни на йоту. Когда распаренная пасть овчарки готова была уже поглотить, с моей точки зрения, нерасторопного беднягу, он вдруг сделал быстрый поворот вокруг некой собственной оси и оказался морда в морду. Овчарка отчаянно затормозила. Так пытается остановиться автобус после того, как перед ним заелозила легковушка. Тщетно цепляясь за асфальт когтями, растопырив лапы, она, конечно же, погасила какую-то часть своего движения, но не всю. Она все еще подъезжала к коту, боком растаращенная. Кот ждал. Наконец овчарка справилась и остановилась. Они стояли как вкопанные, и каждый смотрел чуть в сторону. Между ними шел немой разговор. Примерно такой. «У нас проблемы?» «Ах, что вы, конечно, нет, все так неожиданно». «Но вы хотели что-то сказать?» «Ну как же, вот гуляем, тут гуляем». «Вы можете, совершенно не опасаясь, поделиться своими впечатлениями». «Ах, я так спешу, вы уж не обессудьте». «Но вдруг...» «Нет-нет, все хорошо». Потом кот повернулся к ней спиной и вроде нехотя пошел по своим делам. В отдалении он не забыл брезгливо встряхнуть лапами. Овчарка сделала вид, что обнюхала те кусты, которые находились сразу за котом, а потом ее позвала хозяйка. И овчарка, преувеличенно радостно, прыжками бросилась на ее зов. Персик и картошка. Не люблю я спирт, и даже очень. Особенно, когда он, замерзая, начинает тянуться, когда его наливают в стакан или же кружку. После чего его следует пить, лишь слегка разбавляя водой. Бррр, сука, дрянь. На практику мы прибыли после 4-го курса. Только взошли на корабль в 2 часа дня, как старпом вызвал нас к себе и сказал: «23:30, жду вас на сдачу устройства корабля», и мы вышли, удрученные. А старпом – выпускник нашего училища. И как он со своим радиолокационным прошлым стал старпомом корабля разведки, один папа верх не ведает, в смысле Аллах. Оглянулись, идет другой наш выпускник. Он только на 3 года нас старше, но уже и спит. «В чем печаль?» – говорит он нам, и мы ему ее немедленно излагаем. «Я вам помогу», – замечает он. «Все расскажу, покажу, но только и вы мне помогите. В прошлом я, может, помните, неплохой боксер. А тут соревнования намечаются, и меня на них усиленно тащат. А я совершенно растренирован. Будете со мной за компанию в 6 часов утра каждый день бегать, а то я один не смогу. Силы воли не хватает». Мы и согласились. Сказано, сделано. Он нам тут же все показал, мы это все изучили, законспектировали, и в 23:30 к старпому, а он нас уже ждет. «Заходите, мужики, входим». А он спирт достает и всем в кружки наливает. Ну что, вздрогнули, и так до 5 утра. А в 6:00 на пробежку с не совсем спившимся боксером с укоротившейся волей. Неделю так жили, а потом старпому комнату дали, и его беременная жена немедленно прилетела. «Мужики, — говорит старпом, — все отменяется, и устройство корабля, и пробежки. Теперь вы мне должны помочь переехать, чтобы наладить семейную жизнь». Переехали мы в одно мгновение. У старпома из имущества сохранилась нетронутой только одна табуретка и ворох шинелей. Табуретку мы посреди комнаты поставили, на нее непременно сразу села беременная жена, а шинели мы в углу сбросили. Потом достали кровать, стол, стул. Старпом принес кружки и спирт. «Ну что, ребята, вздрогнули?» Затем мы вздрогнули. И не один раз. Потом поковыряли вилками в тушенке китайская стена, после чего обрела голос жена, которая заявила, что она сейчас умрет, если не съест жареной картошки. А где на севере в июле вы видели жареную картошку? Ее и сырой там нет. На севере в это время года вообще ничего нет, если не обращать внимания на старпомовский спирт и тушенку китайская стена. Но мы с Серегой встали. Мы знали, что такое желание беременной женщины. В недавнем прошлом у нас с ним тоже были беременные женщины, которые счастливо разрешились от бремени только потому, что мы исполняли любые их желания. Мы с Серегой пошли по квартирам. Тупо. Звоним в дверь и спрашиваем: «Картошка есть?» Серега взял одну парадную снизу доверху, а я другую. Я вернулся через 10 минут и без картошки, с половиной лица. Другая от стыда сгорела, а Серега пропал. Часа через полтора звонок в дверь и появляются сначала шкварчащая сковорода с картошкой, а потом Серега. Оказалось, он набрел на квартиру начальника тыла, жена которого в прошлом тоже была беременна. Там Серега сумел ей рассказать то, как он переживал появление на свет своего первенца. И в таких это было выражение, что они немедленно оба расплакались, а потом жена нажарила картошки, которая у начальника тыла даже в июле не переводится, и попросила только сковородку вернуть. Картошка с болотным хлюпаньем моментально исчезла в наших желудках, а жена старпома вытянула от удовольствия ножки и сказала, что картошка – это замечательно, но вот если б к ней она еще и персик мохнатенький съела, то она бы точно и в срок родила бы стороне еще одного старпома. Серега вскочил, схватил пустую сковороду и исчез. Не знаю, хотел ли он для страны нового старпома, но через 10 минут он принес персик. У той жены из тыла он выпросил еще и персик, мохнатый-мохнатый, который лежал там у нее в холодильнике совершенно одинокий. Так что рождение было обеспечено. Мы потом встретили эту даму через много-много лет. Своего проспиртованного старпомного козла она уже давно забыла, потому что сразу с ним развелась. А тот персик нас и картошку до сих пор помнила. Третьи сутки. Я не сразу понял, что я его ненавижу. Ненавижу его походку, лицо, улыбку и то, как он ест. Мы в автономке только третьи сутки, а я его уже ненавижу. Мы посланы искать озон на лодках. По его теории, на лодках много озона, а его никто не замеряет. И от этого-то они и горят. Он был командиром на 675-м проекте. Там для поддержания органов дыхания снаряжается химическая регенерация. А эта штука хитрая. Если у тебя есть 1.5% углекислоты в воздухе, то можно будет балансировать на уровне 23-25% по кислороду. А если захочешь по углекислоте сделать 0.8%, то кислород попрет не сдержать. Больше 30 будет. А у этого орла углекислоты было под 0.5, но это потому, что он арифметику не знает. То есть кислорода 35 и выше. А при таком кислороде горит даже плевок. У него выгорело два отсека вместе с людьми. Мичман в корме точил лодочку из эбонита, поставил точило на РДУ, регенерационную двухъярусную установку, из которой тот кислород и пер. А искры у него сыпались на рубашку, маслянистую от собственных мичманских жиров. Точил он долго, не для себя, понятно, для командира, а вспыхнул только тогда, когда набрал в отсеке кислорода побольше. 40% было, не меньше. Мичман бегал по отсеку живым факелом и все поджигал. Сгорели все, кто был в корме. Те, кто выжил, говорили, что горел воздух. Его пытались посадить, но не получилось. Я смотрю на его волевой подбородок, на губы, они у него в сливочном масле, и чувствую, как во мне встает комок. Он говорит чего-то, губы шевелятся, а я не слышу. Я только бормочу про себя. Сука безграмотная, бестолочь, двоечник проклятый. Понаберут в командира вот таких вот сук, а он, кроме как над людьми измываться, ни на что не способен. Хотя нет, способен. Он еще способен высшему командованию жопу лизать и говорить везде. Так точно, выполним, сделаем, Родина, костьми ляжем. Сам-то он костьми не ляжет, дерьмо вонючее. Через 10 минут меня в туалете рвало. Потом я помылся, посмотрел на себя в зеркало и подумал. Чего это я? Только третьи сутки похода. Тест. «Я списаться хочу, подчистую», – сказал мне Слава Панов. На дворе у нас 1980 год, а он хочет списаться. Сплав состава, естественно. Мы с ним на лодках служим уже 10-й год, и ему эта катавасия слегка поднадоела. По-другому с лодок не уйти. Он пытался, но ему сказали, «А куда вы собрались уходить? Вы же здоровы, у вас даже язвы нет». «Ах так», – сказал он на это, и решил уходить через сумасшествие. Не по дискредитации же высокого офицерского звания. Срать под себя он не стал. Он на программе «Время» в телевизор выстрелил. Прямо диктору в лицо. Стоял дежурным по казармам, проверял выполнение личным составом вечернего распорядка дня, зашел в ленкомнату и там разрядил пистолет. После чего его в больницу направили. А меня назначили его сопровождать. Честно говоря, на моей памяти по шумам в голове только один списался. Да и тот был летун, летчик, проще говоря. Он на медосмотре, на неосторожное врача, «Как вы себя чувствуете?» сказал. «Хорошо, доктор, небо люблю». И летать хочется. А еще у меня мечта есть. Взлететь повыше, открыть крышку, на крыло вылезти и постоять. Вот за это списали. А за стрельбу по диктору сомневаюсь я. Мы как вошли к врачу, я чтоб как-то поучаствовать. Протягивая ему бумажку, где все про Славу было написано, сказал. И еще меня просили узнать, как его зрачки реагируют на свет. Черт знает, зачем я это спросил. Само выскочило, но врач хоть бы дрогнул. Сейчас, говорит, выясним. Садитесь, пожалуйста. Усадил он Славу и говорит. Есть у вас заветная мечта? Есть. Какая? Повесить старпома. За что? За яйца. Все, говорит мне доктор, совершенно нормальный офицер. Почему, спрашиваю я? Потому что он хочет повесить старпома. Все нормальные офицеры хотят повесить старпома. А когда я спрашиваю, за что он его хочет повесить, нормальный офицер отвечает, за яйца. Это и есть тест на нормальность. Кстати, вы хотели выяснить, как у него зрачки реагируют на свет? Да, идеально они у него реагируют, идеально. Потом мы со Славой вышли. Я-то давно уволился по двум падениям в обморок, а Слава до сих пор служит. Авария. В двух словах. Корабельное учение. 00:00 – начало учебной тревоги и учения. 03:00 – конец учебной тревоги и учения. 03:01 – начало перекура в курилке. В курилке сразу же после отбоя тревоги, еще команды от места отойти не было, уже сидят. Старший на борту, командир, зам и все прочие имеющие отношения. Сидят с обсуждением деталей, а народ стоит и ждет, естественно, пока освободится курилка. Народ стоит в коридоре на нижней палубе, где находится выключатель дифферентометра. И один из матросиков щелк-щелк выключателем, включает и выключает прибор, то есть от скуки балуется. 04:00. Курилка освободилась, очередь пошла щелк, в нижнее положение вырубил. Ну ты идешь? Да, и пошел в курилку, забыв врубить. 04:05. Дифферентометр обесточен и остается в одном градусе на погружение. 04:10. Автоматика начинает отрабатывать на всплытие, но дифферент-то, что называется, в минусе. 04:11. Начинают перегонять воду в нос, эффекта никакого. 04:12. Дифферент уже 15 градусов на корму. В центральном предполагают поступление воды в корму. 04:12. Играют аварийную тревогу. 04:13. Дают пузырь в корму, результата нет. 04:13. Вахтенный на связь не выходит. Прикренив 20 градусов, он улетел в собачий отсек. Маленький такой закуточек, мать его. А там связь по лиственнице, а она работает только с бананом, а его надо держать у тела. А как он его будет держать, если его самого уже ноги не держат? То бишь, что там в корме происходит, никто в центральном не ведает. 04:13. Дифферент 30 градусов. Дают полные обороты, но это только усугубляет ситуацию. 04:14. Дифферент 35 градусов. Валится защита обоих бортов. Честно говоря, уже жутковато, если не сказать больше. Питание 220 вольт, 400 герц играет фугу. Фигу, свет притухает. После длительной работы в автономке, часть лампочек дневного освещения и так не горит. А тут еще и это. Тишина. Все вентиляторы и половина механизмов на отключаемой нагрузке останавливается. Вслед за тем еще одна тишина, которая гораздо тишинее. 04:14. Лодка некоторое время двигается на выбеге. 04:14. При задранном носе останавливается достаточно быстро. Далее, после подачи пузыря в корму и остановки хода, нос валится как каменный. В доли секунд все на глубине 100 метров и проваливаются дальше, глубже, глубже. Но старшина! Старшина команды трюмных вовремя все прочухал, уразумел, всосал в себя обстановку и за время, пока лодка находилась в переходе между дифферентами, успел все-таки добежать до второго отсека. По ручке дополз до пульта управления и продул все цистерны. Всплыли, разобрались и пошли дальше. Блять. Письма. Одно. Здравствуйте, товарищ капитан первого ранга. Пишет вам Ахматуллин Т.М., который служил на ЭМ влиятельный, а в данное время на ЭМ возбужденный. ЭМ – эскадренный миноносец. Товарищ капитан первого ранга, я прошу вас, возьмите меня к себе шофером. Я нашел справку, что я учился на шофера. Мне осталось только сдать вождение, поездить стажером недельку и все. Я обещаю вам через полгода съездить в отпуск за хорошую службу. А насчет перевода вы зря меня перевели на сторожевой. Там быстро узнали, почему меня перевели и не давали спать ночами. И здесь тоже знают. И хожу я с опухшими губами, и каждый встречный ударит или толкнет. Я очень прошу, возьмите меня к себе. До свидания. 17.08.83 года. Подпись. Другое. Здравствуйте, товарищ капитан первого ранга. Это опять я, Ахматуллин ТМ. Видно, письма до вас не доходят или адрес не так. Я попробую сам встретиться с вами, приехав к вам, и поэтому я покидаю возбужденный. Если меня будут ловить, я буду сильнее прятаться, а если не будут, постараюсь добраться до вас за трое суток. Сегодня, после очередного избиения, я не выдержал. До свидания. Ахматуллин ТМ, подпись. Приписка. ЭМ, эскадренный миноносец возбужденный, находился в тот момент в 49-м заводе города Вилюжинска. Кстати, сторожевой, о котором пишет Ахмадулин, тот самый, на котором Валерий Михайлович Саблин 8 ноября 1975 года поднял восстание. На следующий год его тоже спишут на иголке. Бригада БЭМ, ВЧ номер бригады, с богатейшей историей и удивительными людьми. Хочу, но не могу ее забыть. А эти письма мне попали из строевой части бригады, зная мою пристрастность к прошлому. Всего вам хорошего. Старший мичман запаса флота России Бабак Б.А. Константиныч. Что будем делать, пастухи и пастушки? Это я обратился к своему мичману, нашему лихому дозиметристу Константинычу. Через полчаса в автономку идти, а у нас вместо техника на выход матроса дали. Слышь, семяпровод, ты хоть Катюшу пускал когда-нибудь? Пускал. Сколько раз? Два. Усраться можно, это я Константинычу. Я пущу, говорит он. Пошли в шестой. И мы пошли в шестой отсек. Там Катюша стоит. Катюша – это установка К-3, наше секретное оружие. Вырабатывает она в час 3 куба кислорода и раздает его в отсеке нашей родной подводной лодки. Мы на нее за 8 дней до того сели, а задним числом МПР сделали. МПР для жителей Владимирской пустоши – это межпоходовый ремонт. Между походами положено 45 суток ремонт делать, но его, условно говоря, делал другой экипаж, который мы сменили неделю назад по случаю того, что они веники. То есть способны только на то, чтобы вениками в поселке землю подметать. Представляю, как они этот ремонт запиндюрили. А потом они еще прошли контрольный выход в море на 10 суток и проверку штаба дивизии и флотилии. Проверку флотом проходили мы, но нам по башке настучали, чтобы мы отвечали то, что положено, а не изобретали новые флотские выражения при встрече с проверяющими. А еще у меня перед выходом техника отобрали и дали молодого матроса. Это значит, что матросы загребут в вестовые, а мы с Константинычем будем двухсменку таранить. Я-то Катюшу пускал в своей жизни, ясный перец. Но есть там одно обстоятельство. Нужно обладать очень чувствительными пальцами и при пуске осторожно поворачивать большой клапан раздачи кислородика по отсекам, а то он жутко нервный. На доли миллиметра надо научиться его вращать, иначе передавишь водород в кислородную полость или наоборот, и будет взрыв. Ничего страшного, конечно. У нас и техника, и автоматика очень железные, и на такие неприятности давно рассчитаны. Просто моя челюсть на подобное не рассчитана. После взрыва всегда немного ноет. Продул азотом, это я Константинычу. Ну, это он мне. Надо продувать азотом обе полости, кислородную и водородную, чтобы этих взрывов с самого начала избежать. Константинычу у нас азартный, парамоша. Ему все нипочем. Тут мы как-то на одном выходе в море химическую регенерацию снаряжали. А там все как положено должно быть. Коврик, ключ для вскрытия, резиновые перчатки. В общем, все как учили. И еще чисто должно быть. Регенерация не любит грязь. Особенно в РДУ, замечательной нашей регенерационной двухъярусной установке, где обязательно эта грязь вспыхнет. Я тогда Константинычу тоже сказал. Пыль в РДУшке убрал, на что он мне сказал «ну». Потом в одно мгновение сорвал крышку с банки регенерации, голыми, естественно, руками туда скоренько влез, вытащил и зарядил в РДУ всю пачку пластин. А пыль химическая просыпалась, апчхуй, и встретилась с пылью отсечной. Ничего он не помыл, все лежало, как и лежало. И как яхнет! Столб огня в один миг снял с Константиныча всю его горячо любимую бороду, а у него при этом был вид козла, у которого маму родную на глазах сварили. Я ему потом говорю, теперь пыль, наверное, сметать будем? А он мне с жаром, теперь-то конечно. Так что его «ну» я очень хорошо знаю. Точно продул? Ну точно, точно. Что ж я, вообще что ли? Он уже не слышит. Он уже весь в Катюше. Вводит аккуратненько так, осторожненько. Стрелочки пошли-пошли, ожили-ожили, родимые, и тронулись-тронулись с места, милые. Компрессор, компрессорок наш водородный подключился-подключился, пошел-пошел, уютненький. А стрелочка водородная задрожала, это самый тяжелый момент, задрожала. Теперь все от ловкости рук задергалось, точнее от их чувствительности, их все сильнее и сильнее дергается. от чувствительности их к происходящему и к клапану особенно. Вот он его только повернул чуточку, вот еще, и как дадахнет, будто в узкий стальной колодец упал металлический шар. Зубы слева заныли, а во рту кисло, слюни в ступе, водород ебанул туточки. Я глаза приоткрыл, тухлядь карманная, все живы, вроде. Матросик-то сразу сбежал, а Константиныч стоит всклокоченный. Ну теперь-то, говорит он мне безумный, точно азотом продувать будем. Демократия. Я не знаю, что такое демократия, особенно в армии. Это мы со Старпомом в кают-компании разговариваем. Вернее, говорит у нас он, а я только слушаю. На дворе 1988 год, и демократия докатилась уже до всего, даже до подводного флота. Хрен его знает, может, я дурак? Как считаешь? Беседуем мы после проворота оружия и технических средств, и еще у нас завтрак сегодня был на борту не совсем абсолютное говно. Вот Старпома на речь и потянуло. Может, это народоизъявление, а? Как думаешь? Я вот курсантом был, второго курса. И на построении командир наш вдруг с вопросом, кто хочет петь, все молчат. Он, тогда поступим по справедливости, на первый-второй рассчитайся, первый-второй, первый-второй, в две шеренги стройся, раз-два, первые номера первые голоса, вторые номера вторые голоса. Вот и все народоизъявление. За бортом зима и ветер в краю летающих собак. Почему летающих? А ветер такой силы. И все ледяное, гладкое, до полюса. Как подует, так они и полетели. Идешь, бывало, втроем, цепляясь друг за друга, ветер тащит по земле, и вдруг мимо с ужасающим скулением где-то над головой пролетает мохнатый комок. Пса на воздух подняло. Зам страдает. Ему насчет демократии бумагу спустили. У него вчера на роже было выражение «Здравствуй, жопа, Новый год», которое по истечению некоторого времени поменялось на «Чтоб к исходу сентября родила богатыря». Я ему не завидую. Старпом, Переверзиев Андрей Антонович по кличке Переверзец, на вид 130 килограмм, базовое выражение лица «Мастино Неаполитано», заслуженный, подо льды ходил. Член у него на демократию не поворачивается. Это ж все равно, как гребнистому крокодилу пристроить соску попугая. Утренней эрекции нет, я его понимаю. Спросил с утра после бумаги, как эрекция, а он только рукой махнул. Скоро, скоро, помяни мое слово, Саня, наступит им полный переверзец. Не будь я Переверзиевым Андрей Антоновичем. Кстати, у кого из классиков написано, их гнали в шею по пизде мешалкой, а? Ну, не знаешь, вот у Пушкина в «Капитанской дочке». Да, одно, знаете ли, удовольствие. Только не надо проверять, бросаясь в личную библиотеку на колесах. Я это между строк прочитал. Так что скоро мы с тобой увидим нашего зама, мародерствующим на помойке, отнимающим пищу у серых ворон и мышей. У крыс. Старпом пожевал губами, вперев взгляд в будущее. А и хорошо. Знаешь, я так подумал. Тихо сам с собой. А и хорошо. Представляешь, идем мы чистые, гладкие, при деле, а он побирается. И вид у него нездоровый, и пульс, а в уголках рта слюна собачья, и в глазах гной. А тело, тело как чешется, как оно бедное чешется, страдает, значит, язвы трофические, струпья, парша, и все потому, что страдает душа или то место, где она должна была вырасти, но облом. Фигушки не выросло, кончено. Тело на вынос, и пойдут они сирые все, кто чем зарабатывать. Продавать пойдут, вот увидишь. Им же продать ничего не стоит. Вот там сущность наружу-то и повадится, и будут звать ее сущность. Я так понимаю, что демократия – это вроде как справедливость, а? Как полагаешь? Кремовые рубашки. Мы с Саней Гудиновым решили начать новую жизнь и каждый день носить на службу свежую кремовую рубашку. Вы же знаете, что рубашки эти – совершенная дрянь. Под черной тужуркой они постепенно приобретают угольный оттенок ткани, а на воротнике и на рукавах абсолютно не отстирываются. И потом их гладить – одна морока. Не хотят они гладиться. Да и некогда же всегда, на службу надо бежать. Мы с Саней в одной квартире живем. То есть жена его на нашем севере чудном не появлялась никогда, потому что сказала однажды: «Ты хочешь, чтобы я там окончательно зеленью взошла, что ли?» Так что жили мы вдвоем. Меня Саня пригласил. «Чего, — говорит, — тебе по всяким подвалам шастать?» «А мне и ладно. Мне же главное ночью, чтоб помыться и в кровати очутиться. а утром в 6:20 на службу. Но теперь мы каждый день еще и свежую кремовую рубашку станем надевать, отчего чувствовать себя людьми постоянно будем. 2 дня мы действительно надевали свежую рубашку, и все было просто блистательно. А потом закрутились и 2 недели не снимали, потом сняли, сравнили с теми 2, что мы уложили в специально купленный для такого случая бак для белья, и поняли, что те 2 еще совершенно даже гладенькие, а эти, что на нас, просто ужас какой-то. И пахнут, как портянки Маннергейма. Мы решили пока надеть на себя старые, поскольку они даже не помялись, а эти постирать, для чего положили их в небольшой тазик, налили воды и засыпали порошком, после чего затолкали все это под ванну и ушли на службу. А там 1-2 закрутились и в автономку загремели. На 3 месяца. Когда мы пришли, то сразу домой побежали, чтобы помыться по-человечески, чаю выпить с изюмом и телевизор посмотреть. Входим. Ос перевертос. Ты не знаешь, говорит мне Саня, что у нас за вонища. После автономки же совершенно о земле забываешь. И что ты там оставил, не помнишь. Полезли на запах под ванну и вытащили тазик. Вода в нем давно высохла, но сперва в ней, видимо, завелась какая-то неприхотливая жизнь, которая с помощью слизи съела наши рубашки, а потом и сама от бескормицы сдохла. От того-то и вонь. Очень вонючая была та жизнь. А от рубашек наших остались одни рукава, что торчали во все стороны, имея что-то общего посередине. Утро. В кают-компании за завтраком, кроме меня, сердешного, еще зам со старпомом. У нас теперь старпом старший, командира давно нет, с тех пор, как лодки на приколе стоят и с них все подряд тащат, а мы охраняем в живых пол экипажа старпом и зам. Говорит зам, в сложившейся экономической ситуации у нас зам дурак, его в шкафу закрыть неделю никто не вспомнит. Немаловажно отметить, что старпом не выспался, хмуро смотрит на квадратное яйцо. Квадратное яйцо – это омлет по-простонародному. А западные спецслужбы? Сейчас старпом к чему-нибудь прицепится, по всему видно. Разведшхуна Марьята. Сейчас кому-то наступит конец. Или не так. Сейчас наступит на чей-то конец. Вот если прикинуть трезво, почему НАТО продолжают лезть в наши территориальные воды? Холодной войне конец. У зама такое выражение, будто он речь в Генеральной Ассамблее держит. Боюсь, что старпом не выдержит. Вестовой! Не выдержал. Входит вестовой. Старпом. Начпрода сюда! Через минуту входит начпрод. Вороватый мичман Зуйко Алексей Артемич. Вызывали Андрей Антонович. Ошибка. В мирной жизни старпома разрешается называть по имени-отчеству. Но сейчас это ошибка. Мичман Зуйко! От грохота старпомовского голоса яйца бакланьи в гнезда хлопаются. «Я вам, мать, не Андрей Антоныч! Я вам, первомать, старпом и капитан 2-го ранга! Потренируйтесь в произношении!» Зуйко тренируется. «А теперь, размявшись, помянув царя Давида, доложите, почему у нас на завтрак нет колбасы полукопченой в количестве 30 грамм на рыло?» Зуйко что-то толдычит про замену колбасы на паштет, паштет на тушенку, тушенку на сгущенку, а ее на курицу с костями. Прерывая ваш словесный понос и тем самым закрепляя вашу речь, кудрить вас некому, хочу сказать, что так и до сена можно докатиться. И если б я был заинтересован именно в этом, я бы расстрадался настолько, что выгнал бы к ядрене фене всех непарнокопытных, и вас в том числе. Мне кажется, что вы не понимаете всей сути своего нахождения на борту. Воровать можно кому угодно, кроме тех долбанутых, которые до сих пор не сбежали отсюда сквозь переборки. Кругом марш. Завтра должна быть колбаса, иначе я съем на завтрак весь ваш личный ливер. Зуйко испаряется. Минута молчания. Наконец старпом мягчеет и говорит заму. Сергеич, что ты там только что пел про НАТО? Учение ПО. Мы развернем перед вами полотно. Полотно боевых действий, точнее учебно-боевых. Тактическая обстановка. Росток, Германия, 1985 год. Дело идет к выводу наших войск. Берлинская стена еще не пала, но воздух через нее уже сочится. Это было последнее совместное наше с немцами учение. Учение ПО. По радиоэлектронной борьбе. С кем, уже не важно. Важно, что существовали в то время еще такие экзотические теперь звери – замполиты. Вышли, развернулись, заняли позиции. Оппозиция прямо на пляже, среди тел. Выкатили эти наши старомодные машины разведки «Кунги», и из них и осуществили все последующее безобразие, связанное с радиопоиском и радиообменом. Пляж оказался нудистским, то есть все голые и висят таблички «Нихт-проход». И вставшие члены тоже «Нихт» на плакатах перечеркнуты. Зачем мы это отметили, позже станет ясно. А пока активисты пляжа, их зеленый патруль, голые тетки с повязками попытались нас с пляжа убрать. А мы им документы, мол, ничего не можем. А они нам, бога ради, но перемещение по пляжу в голом виде. Мы им хорошо, мы не будем перемещаться. Только договорились, время обеда, а воды нет. Вода есть только в конце пляжа. И ехать туда на УАЗике с цистерной надо в обнаженном состоянии. Решили, что поедет замполит, а в помощь ему дали двух матросиков. Только отличников и коммунистов? Хорошо, хорошо. После чего они сбросили с себя трусы. Воду набрали быстро, повернули назад, и тут газон застрял в песках. Требовалось подтолкнуть. Матросики вылезли и подтолкнули. Потом их никто до вечера не видел. Зам приехал с водой, но без матросов. На вопрос, где они, блеял что-то невразумительное. Провели совещание, для чего связались по рации с верхним командованием, в ходе которого верхние сказали, чтоб к концу дня все были найдены, хоть там весь песок своими членами взлохматьте. Вызвали зеленый патруль, и он явился совсем без ничего, но с повязками. Объяснили им, что у нас люди потерялись, а они говорят, бога ради, ищите, только чтоб без исподнего. Без исподнего отправили замполита, потому что это он потерял отличников и коммунистов. В конце дня по обгорелым задницам нашли ребят. Оказывается, когда они подтолкнули газон, и он, взревев, умчал замполита с водой, они остались одни в окружении голых теток. У ребят немедленно встали члены, а перемещаться в таком виде по пляжу было запрещено, на что им сейчас же указали окружающие. Народ залег в надежде, что член падет. С тех пор они несколько раз пытались приподниматься, все напрасно, члены взлетали как белки. Они, отличники и коммунисты, пытались ползти, но упрямцы пещерстые чертили на песке борозды и никак не поддавались на уговоры. Потом они устали и легли, а члены глубоко ушли в песок. Тем учение и закончилось. Мальвина. Я на корабле теперь исполняю сразу три должности. Химика, помощника и дежурного по кораблю. Через день на ремень. Лодка на приколе, море на замке, людей нет. В 9 утра звонит наш штурман. Он у нас навсегда поставлен дежурным по гарнизону. 15 нарядов в месяц. «Саня, сейчас в поселке отловлен мичман Зубов, в дупель пьяный. Я его на комендантской машине, пока никто его не видел, на пирс привезу. Встреть тело и положи где-нибудь догнивать». И пошел я встречать тело. Мичман Зубов, Модест Аристархович, является классным специалистом, электриком, и при этом в росте и весе он достигает критической для мичмана цифры 47 килограмм. Когда я брал его в руки и спускал по трапу в лодку, я думал только об одном – на старпома бы не напороться. Не то чтобы старпом вовсе не пьет, он пьет, только он пьяных не переваривает. А мичман Зубов, Модест Аристархович, в состоянии полного душевного кривляния, может своим видом и речью что-нибудь у старпома попрать. Если б вы нашего старшего помощника-командира, капитана второго ранга Переверзиева, хоть раз видели, вы бы этот момент бытия навсегда запомнили. У него при общем росте 1,95 м, в ладони полностью скрывается 3-литровая банка со спиртом, а в дужку 2-пудовой гири только два передних пальца влазят. Так что он убить может. А мичман Зубов при спуске его в шахту верхнего рубочного люка за шиворот одной рукой, потому что второй рукой я за ступеньки держался, и на качке их перехватывал, всячески извивался и ругался матом. Ну и напоролись мы, конечно, на старпома. Модест Аристархович сразу же в чувство пришли и заикали. У старпома глаза стали резиновые. Он взял у меня из рук то, что раньше было классным специалистом и электриком, и пошел к себе в каюту. Нес он его, держа за грудь, как кукан с сельдью. Я семенил рядом. В каюте он, не глядя, повесил его слева на вешалку. Там вешалка при входе прибита, и на нее он надел мичмана вместе с шинелью, как буратино. Зубья вешалки вылезли у мичмана около ушей, справа и слева, пропоров загривок шинели. «Значит так, Мальвина», — сказал он совершенно уже протрезвевшему бедолаге, прошлом электрику, «Ты пока повиси, а я схожу поссать», и вышел. Остался я в качестве Пьеро, наверное, и этот крупный специалист в области электроразрядов, перемещенный нашим Карабасом из Буратин сразу в Мальвины. А в голове у меня вертится почему-то нарисованный очаг каморки папы Карла и то, что Буратино хотели сжечь. На мичмана страшно смотреть. В глазах у него можно прочитать целую повесть о личном сиротстве. И вот вошел в дверь, поссавшись торпом. Вошел он так стремительно, что при входе образовался ветер. Потом он снял Модеста Аристарховича с крючка и посадил его перед собой, потому что ноги беднягу уже не держали. Палец торпома уперся ему в грудь. «Тебя как лишить девственности?» – спросила гора Магомеда. Те пузыри, которые пошли у мичмана изо рта вместо речи, не в счет. Он ничего не сказал. «Колом, ломом, зубилом или же отверткой?» – опять пузыри. «Не молчи, бестолочь!» Жалкие попытки. «В следующий раз», – прошептал ему старпом на ухо, притянув к себе нежно, – «я тебя об колено сломаю, пиздёк Иваныч!» Потом он закатил глаза, сверкнув белками, как мавр, и выбросил мичмана в коридор. Тот полз до переборки, а потом затих. Шашки. Случилось это в те времена, когда 3 рубля были деньгами, а 25 – большими деньгами. Мы тогда в Росте в заводе стояли, и нам очень хотелось мыться. Помощник мне говорит: «Валера, пойдем в человеческую баню. У меня на душевые рабочего люда просто жуткая аллергия. Блевать прямо с порога тянет. Пойдем, я знаю куда, там и веники есть». В общем, пошли. В первой бане оказался женский день, во второй – женский. Третий – опять женский день, то бишь не судьба. А раз не судьба, то мы в чем есть, в свитерах под тухлым кителем, следуем в ресторан «Панорама». Подходим, а там толпа перед входом в дверь рублями стучит. Мы уже совсем собрались кисло повернуться, а тут швейцар нас увидел и зазывает: «Ребята, морячки!» На морячки мы всегда откликаемся. Через 5 минут мы сидели за столиком, пряча вонь под мышками, а перед нами вертикально стояла газель, то есть официантка. Мы порылись в карманах. У меня, как у настоящего лейтенанта подводного флота, в кармане 25 рублей, а у помощника, как у настоящего капитан-лейтенанта, только 3. Нам сказали мы закуски и выпивки на всю сумму, но не больше, потому что больше у нас нет и никогда не было. Через 10 минут мы уже ели, прихлебывая водку из фужеров, а еще через полчаса мир вокруг уже не казался уродом. Через час к нам подошла совершенно не наша кормилица и сказала, что у нашей дома возник пожар и рассчитает нас она, потому что наша бросилась туда, вытянувшись в длину. Мы не возражали, но когда она принесла счет, в нем стояло 35 рублей. «А вы все правильно подсчитали?» – спросили мы с надеждой на то, что все мы люди, племя Адамова. «Да», – сказала представительница детородной части этого племени и показала нам еще раз счет. «Панкратыч», – повернулся я к помощнику, вставая с места. «Не извольте беспокоиться, деньги сейчас будут». С тем он и остался под охраной детородной представительности, а я отправился искать 7 рублей. «Должны же здесь быть вояки, не бывает такого, чтобы не было». Видите ли, на флоте можно изо дня в день садиться в офицерской столовой за один стол с человеком и впервые заговорить с ним только через полгода. Потом, еще через полгода, можно с ним в первый раз поздороваться, а лет через 5 спросить, как его зовут. Но при этом денег у него можно занять сразу же с обязательной отдачей через неделю. У меня у самого в 2 часа ночи так занимали. Звонок в дверь, я открываю. Стоит совершенно мне незнакомая личность. «Понимаешь, — говорит мне она, — я в Мурманск еду, и мне 400 рублей не хватает. Дай на неделю». И я дал, потому что разбираться дороже, спать хочется. А через неделю он вернул. Я до сих пор не понимаю, откуда он взялся. Так что в ресторане должен быть кто-нибудь, такого не бывает. Через 5 минут оказалось, что бывает. Я все обшарил, ни одного кителя. А в гардеробе только наши с помощником фуражки. С тоски я пошел в бар на второй этаж. Там все пили и смотрели футбол, ни одной нашей нестандартной физиономии. И тут я увидел, что бармен в шашки играет с приятелем. Бармен быстро его обыграл, тогда к нему подсел еще один приятель, потом еще. «Слушай», — говорю я тому бармену, к этому моменту очень правильно выговаривая слова, «желаю с тобой сыграть». «На что?» «Ну, не на просто так, конечно, на коктейли по 2,50». Бармен посмотрел на меня очень внимательно и придвинул доску. Через полчаса все забросили свой футбол и сгрудились вокруг нас. Я выиграл у него подряд 18 коктейлей. Так, сказал я, раскланиваясь в сторону зрителей. Спасибо за внимание. Рад был нашей встрече. Еще увидимся. А теперь мне нужно деньгами 7 рублей. Обратился я к бармену постепенно трезвее. Остальные коктейли ты ставишь на поднос, сколько уместится. Уместилось 8 стаканов. Прочие я ему простил. И он проводил меня вниз лично. Нес передо мной поднос со стаканами и деньгами. «Блин, Валера!» – вскричал помощник. «Куда ж ты делся? Я тут 2 часа сижу в окружении пулеметов». И я ему рассказал про шашки. Мы расплатились, проглотили коктейли и вышли. На шаланду было пора. «А если б ты проиграл?» – все переживал по дороге помощник и качал головой. А я улыбался и только. Потому что все перед глазами снова принялось сливаться во что-то розовое, и на душе приютилось тепло. «Если б проиграл? Ну да, я в шашки никогда не проигрываю». Поход. Значит так, объясняю. Хочется в море ходить. Кораблей нормальных нет, экипажей тоже нет, потому как все в сиську пьяные, но хочется. На дворе 1995 год. Матчасть без присмотра уже лет 10. И люди по помойкам. Но мы же великая страна, при этом ёбнуть бы об чего-нибудь. А великая страна не может без флота. И еще бы ебануть. Но раз не можете, тогда так. Сначала из 3 кораблей делаем 2. Потом из 4 делаем 2. Затем из 6 делаем 2. Из 10. И вот когда из 11 мы соорудим 1, тогда в море пора. Надо только подводничков на него посадить. Потому что корабль у нас не совсем корабль, а подводная лодка. И кого на нее посадить? А кого попало? Кого на улице поймаете? Вон их сколько неухоженных. Так что за работу. И придумана была прекрасная секретная операция по отлову людей, при которой в УАЗик начальника штаба, бредущий вяло, как больная гиена по дороге в поселок, бросались все, кого встретишь. Там уже выяснялось, кто это у нас тут по специальности, после чего народ отвозили на пирс и под охраной с автоматами опускали в лодку. Очень скоро в лодке от народу было не протолкнуться. Все они желали идти в море, потому что ни одного нормального среди них не обнаружилось. Последним закинули штурмана Василия, и он был трезвый, а до отхода ерунда осталась. Старпом, в голове трава, на траве дрова, икнул и скомандовал. Шли! То есть по местам стоять, со швартовых сниматься. Ага, значит к бою и походу они давно приготовились. А на пирсе стояло родное командование, которое и помогло отдать концы, особенно кормовой. Ну, да... А место, из которого они выходят, это такое узкое, как ковшик с ручкой, горлышко. Причем под словом «ручка» понимается проход. Вокруг Дальний Восток, проще говоря. А напротив него, того прохода, чтоб от ужаса вам обмотаться, остров. И вот подводная лодка чудовищных размеров, из-за конструкторов горбатая, страшная для врагов, как смерть, битком набитая всякой пьянью, высунула свою гидроакустическую морду в залив, направляется прямиком к островку со скалами, чтобы вовремя, от него повернув влево, устремиться в большой и огромный океан. И надо же, именно в этот момент трезвый штурман Василий, не имея никакой возможности выставить подчиненного на мостик, ввиду полной его невменяемости, решил выходить из базы по радиолокации, корректируя место эхолотом, циферки которого он видел краем глаза торчащими на табло из штурманской. И тут из первого отсека прозвучало что-то невнятное, но похожее на то, что неплохо бы подать электропитание на шпиль для экстренной отдачи якоря в случае чего. Это был минер, это его осенило. Если дело пойдет, как оно идет, то вполне может случиться и что-нибудь чего. Старпом, совладав с икотой, резонно заметил, что это даже соответствует всем требованиям по подготовке корабля к проходу узкости, и послал морячка, улыбчивого идиота, случившегося под рукой, включить рубильник, чтобы питание подать на этот долбанный шпиль. Моряк бодро пошел, но питание не подал, зато он отключил эхолот. А к слову сказать, на мостике в тот момент делать было нечего. Очень понятный для той местности туман не давал возможности разглядеть даже кормовой вертикальный руль нашего бедного корабля, который, руль, конечно, имеет обыкновение торчать из воды. То есть видимость ноль, а тут еще штурман Василий зрит в табло, а там неумолимо гаснут циферки эхолота, после чего он, штурман, выпучивает глаза, как рогатая жаба, поглотившая мыша, и визжит английской свиньей, медленно увеличивая тональность. «Это что?» Старпом, в мгновение ока протрезвев ровно на треть, помчался в предполагаемое местонахождение нашего посланного моряка от рождения Дауна с твердой решимостью напинать ему в задницу и исправить создавшееся положение. Или наоборот, сначала одно, потом другое. Словом, он прибежал, напинал и подал питание на эхолот и шпиль, одновременно сняв его, такое нужное, с пульта управления рулями и вырубив заодно и радиолокационную станцию, в которой как раз завороженно приник трезвенник Василий, по совместительству штурман, созерцая причудливость береговой черты. Тут штурман Василий и боцман, надо же, еще один мудак пришел в себя, обнаружив, что остались без вверенных родиной инструментов, а рули заклинило. Истошно заверещав, ринулись в рассыпную, путая папу с мамой. Штурман в штурманскую, а боцман на палубу, ко шпилю, проверить, как там его здоровье, потому что он-то, о боцмане речь, понял, отвернуть от уютного островка не удастся, всенепременно втемяшимся, а щит якорного клюза, которым якорек наш прикрывается до того, как в нем в якоре почувствуют надобность, не отваливается по причине того, что он неисправен, но открыть его можно с помощью некоторого ломика, который он, то бишь боцман, запрятал предусмотрительно в одном закуточке, коих на лодке полно. Тем временем время для штурмана Василия остановилось. Штурман Василий цвета слоновой кости, шевеля губами, в полной прострации озвучивал показания ожившего эхолота. 7 метров, 6,5, 6 метров. Это старпом принесла нелегкая.
Отдать якорь!
В центральном все вздрогнули, как после горного обвала. А почти протрезвевший минный офицер вместе с боцманом в этот момент уже терзали щит якорного клюза.
Грызть их за жопу зубами.
Наконец-то ломом удалось подцепить его, сняв со стопоров. И хрясь! Щит всегда так лихо отваливался, что мог запросто размножить боцмана безо всего пополам. Боцман, хитрое бестие, знал это. Прытко отскочив, он поскользнулся и на излете присосался задом к палубе, сильно треснувшись обо что-то затылком, чем и погасил свое сознание. А в каштан уже рвалось.
«Пошел! Пошел, шпиль!»
И он пошел, дохло и неторопливо. Вот только якорь никуда не пошел, просто влип в клюз и все. От всего от этого нагадить вниз себя кубометр можно. Уж и нападал на него минер и материл, ну никак. И тогда, плюнув на это дело и повернувшись ягодицами к такому-то и такому идиотскому творению рук человеческих, минер стал пробираться к выходу. Вот тогда дикий ляск и грохот возвестил миру о том, что якорь-таки ушел в воду и бодро вытравливает цепь из ящика. И потом что? Потом. А что потом? Потом упала АЗ. А что такое АЗ? Это аварийная защита ядерного реактора. Чтобы вы все были здоровы. А чего она упала? А вот этого, друзья мои, никто не знает никогда. Заболела, наверное. После падения в АЗ в отсеках темно стало, как у теплого негра в черном анусе. И только лишь ляск и приближающийся шум прибоя в тумане и одиноко светящий аварийный фонарь, освещающий медленно ползущую из ящика якорь цепь, в очередной раз привели в чувство миньора, и он схватил боцманский лом, чтоб хоть чего-то остановить, схватил, да и воткнул его в одно из звеньев якорной цепи под контрафорсом. А, и все равно ведь не знаете, что это. И ломик этот, воткнутый вертикально, пополз к направляющим стопора якорь цепи. Дополз, да, и замер. Все замерло, абсолютно все. Да-с, господа. Лом, обычный лом, остановил от неумолимого приближения к скалистым берегам островка нашу многотысячетонную лодочку. Якорь поскреб еще коготками и застыл. Тишина. А в центральном решительно все обосрались и потеряли дар речи, думая в ужасе. И когда как-то вдруг неожиданно произошло переключение усохшего электропитания с реактора на электропитание с аккумуляторной батареей, то все вздрогнули, который раз всосав слюну, а штурман Василий обнаружил себя тупо глядящим на включившийся эхолот. На его табло отчетливо высветилось 1,0. Под килем был ровно 1 метр. А потом штурман Василий и бедный минер начали орать, как боевые моралы, в сторону буксира, который изо всех сил старался, чтобы его сгоряча не раздавили. И буксир подлетел к лодочке нашей красавицы, а штурман Василий и бедняга-минер прыгнули на него, как звери в ночь. И буксир высадил их на плавпирсе, где они тут же наговорили ровно 15 тысяч слов отцам-командирам. Те пытались их остановить и направить назад, и все эти слова кончались на «уй». А потом они пошли, две сутулиные спины, решительно, плечом к плечу, гулкими огромными шагами, с пирса в густой туман. Все. Доктор. Саня, ты у нас сколько должностей исполняешь? Это старпом от меня ждет ответа, а я смущен. Когда видишь начальство, то лучше всего от него отвернуться и бежать. Андрей Антонович, собственно говоря, я уже исполняю обязанности помощника командира заодно с обязанностями химика и дежурного по кораблю через день. Так это ж всего лишь три должности, и одна из них через день. Андрей Антонович, не знаю. Отлыниваете, батенька, отлыниваете. Устраивайте себе прохлажденьице. Да, но это ничего, это мы поправим. А принимайте-ка сегодня же должность медика, а? Как? Медик, это же почти что химик. Ловко я придумал. Андрей Антонович, не слышу восторга. Есть восторг. Озвучь. Андрей Антонович, я испытываю восторг. Вот и прекрасно. Господи, хорошо, что он мне трюмную группу не вручил. Вручил бы он мне трюмных, и возился бы я до конца своих дней с этим дерьмом. У нас теперь ежедневно забирают какого-нибудь офицера, и осиротевшие должности делятся между живыми. Сам старпом давно исполняет обязанности командира БЧ-5, начальника РТС и БЧ-4. Корабль у пирса и со стороны матчасти почти совсем разграблен штабом, а теперь еще и людей отнимают. Словом, отстой. А хорошо, что меня к трюмным не сунули, подумал я еще раз и пошел в амбулаторию к медику. Только вошел, как за мной немедленно сунулась голова Вахтинова. Тащка! Ну? Вы, говорят, теперь у нас врач? Ну? У меня голова болит. А у меня душа. Нет, серьезно, тащка! Я серьезно. Так, ладно, исчезни до звонка. Дай смотреться, через 10 минут зайдешь. Через 10 минут я уже все сделал. Во-первых, я обнаружил, что наш, ушедший от нас навсегда в страну вечного лета и великой охоты медик, все лекарства рассыпал по банкам, на которых написал анальгин, аспирин, ножпа, ну и так далее. Во-вторых, я пошел еще дальше. Я вытряхнул всех омумиеневших тараканов из верхнего ящика стола и сыпал туда содержимое всех банок. Ох и работенка, доложу я вам. Потом я все это разровнял с любовью, кругленькие вы мои, и крикнул через дверь. Заходи по одному. Рашите. Что у тебя? Голова? На. А это от головы? Отчего же? Бери горстями. Через неделю мой ящик опустел. Еще через неделю меня вызвал к себе старпом. Саня, какие, говоришь, ты у нас должности исполняешь?